Глава 8. Сожженная земля. Нынче солнцу не встать в мертвых зеницах отцовых. Дом под стервятником пал. Надо уйти, надо укрыться. В сжатой пясти отчаяние. В сердце вражеский нож.
Песнь преданного, Киринен, автор неизвестен.
Бежали мы коридором в абсолютной темноте. Я уже перестал протестовать. Когда Бруст потянул меня в ямину туннеля, я услышал, как ремень захлопнул дверь и закрыл засов с той стороны. Я оказался во мраке, что скрывал мои слезы и испуг. Казалось, что мы бежим бесконечно, а где-то высоко над нашими головами шла война и перекатывался пульсирующий отзвук, словно отголосок далекого обезумевшего океана. Вокруг и внутри меня царила одинаково черная пустота. Я перебирал ногами, поскольку приказано мне было идти, но я понятия не имел, куда и зачем. Мне всегда казалось, что внезапно встать перед лицом собственной гибели — нечто отвратительное. Знал я, что никто не может быть уверен, как тогда станет себя вести и не проснется ли в нем ужас и животная жажда жизни. Но я не допускал, что можно избегнуть смерти и ощущать после необходимость жить дальше, как страшное бремя. Моя мать, императрица, которая считала меня сыном, отец, Аина, Чигай, мастер зверей, все умерли, не существовали. Даже ремень, Фиала и Тахела наверняка были мертвы к этому моменту. Умерли все, кого я знал. Мой мир, мои облачные палаты пожрал ревущий пожар. Я остался один в душной тьме. И завидовал им, ушедшим. Хотел и сам пойти дорогой вверх, куда и они, или исчезнуть в пустоте, черной и глубокой, как та, что меня окружала. Тем временем мне приказали жить. Император, владыка тигриного трона без трона. Кайтахимон клана журавля, но без клана. Один, в темноте. Последний из живых. Если бы не Брус, который меня вел, полагаю, я сполз бы под стену и лежал, пока не умер бы от голода. Мы бежали длинными коридорами. Когда горели в них лампады, казалось, что путь в город длится мгновение. Когда же проходил им в последний раз, в темноте, казалось, что они бесконечны. Наконец я услыхал скрежет ключа и тихий скрип двери. Мы вошли в склад, почти настолько же темный, как и коридор, только где-то снаружи трепетал слабый свет, в котором видны были абрисы бочек и тюков, хотя, возможно, это просто мои глаза привыкли к темноте. Мы крались в тишине, молча, с корзинами путников за спиной, в плетеных плащах от дождя. Брус очень медленно раздвинул завесу из бисера, и до нас донеслись голоса.
«Что ты там говоришь? Что у тебя под рукою, пес?»
Что-то с грохотом упало на пол.
«Не трогайте мои стихи», — тихий голос, которого я никогда не слышал.
Брус снял ремень с корзины и медленно поставил ее на землю, а потом взял свой посох и прокрутил его кончик. Посох распался, а между частями блеснула сталь. Брус высунул клинок и аккуратно прислонил вторую часть палки к стене, после чего сунул руку за пазуху и вынул нечто, напоминавшее толстый гвоздь. А потом его широкие плечи заслонили мне вход, и я не мог видеть, что происходит снаружи.
«Еще раз говорю тебе, золото, деньги и вино, чужеземный червяк, и письма. Отдавай письма. Жрецы хотят знать, кто стелился перед чужеземцами, кто хотел знаться с грязью не из своей касты и кто нарушал кодекс земли. Все!»
«Письма нельзя», — забормотал Шелган Хатьезид, писарь, сидевший за столом, все еще с тростниковым каламом в руке.
Свободной рукой он прижимал карточку, скрывая ее содержимое, словно ученик, пойманный на рисовании каракулей. Два пехотинца низкого звания из каменного тимена разоряли помещение.
На полу стояла круглая корзина, в которую они сбрасывали то, что снимали с полок. На них не было тяжелых панцирей, только простейшие сегменты доспехов. Они не носили и шлемы, только повязанную вокруг лба защиту головы и щек. Один из них держал старика за волосы и прикладывал кинжал к его горлу. Столько-то я и успел рассмотреть, прежде чем Брус вошел в помещение. Он махнул рукой, и короткий клинок прошил воздух. Сам же Брус одновременно молниеносно ударил странным мечом, собственно, куском посоха с клинком. Второй солдат непроизвольно заслонился рукой, но Брус перерубил ее до половины, вырвал клинок из кости и с отвратительным хрустом воткнул его солдату между железными полосами панциря. Провернул меч и вырвал его. Первый крутился по конторе, держась двумя руками за горло, а между пальцами его текли ручейки крови, капая на покрывающий пол листы.
«Мои стихи», — прошептал писарь.
Брус осторожно выглянул на улицу и осмотрелся.
«Пусто», — прошептал.
Потом вернулся, подхватил одного из солдат под мышки и выволок его на улицу. Вернулся, подхватил второго за узлы панциря на затылке и поволок его по земле, не обращая внимания на то, что тот еще жив и умирает, давясь собственной кровью и поводя глазами. Я забрал обе наши корзины и посохи из коридора, после чего втиснулся в комнату писца.
«Добрый вечер, ситар Шелган», — поздоровался я со стариком, который, как обычно, сделал вид, что меня не видит, только поднял с пола чистый лист, орошенный капельками крови, и макнул калам в тушь. Я не мог избежать впечатления, что вот-вот проснусь.
«У нас есть шансы только пока ночь», — заявил Брус, оглядываясь через плечо с порога. «Пойдем, Арджук».
Я подал корзину и посох со шляпой, которая была упала с его головы. Мы вышли в ночь, первую прохладную ночь за много месяцев. Дождь еще хлестал, но это уже не был пугающий ливень. Канавами текли потоки мутной воды, и было почти светло из-за ржавого зарева, что вставало над низкими крышами со стороны дворца.
«Нам нужно добраться до реки», — прошептал Брус, — «в самый конец торгового квартала за портом».
Я равнодушно кивнул. Мы пробирались под стенами. Порой доносилось до нас тарахтение колес, порой стук конских копыт по мокрой брусчатке. Мы тогда прятались, выискивая темнейшие из углов в переулках, подворотнях или за кучами мусора. Несколько раз улочкой пробегали солдаты с пиками в руках. Тогда мы ожидали, пока не стихнет хруст железа и грохот тяжелых, подбитых гвоздями сандалий, надетых на обычные полотняные тапочки с плетеными подошвами. Мы продрались сквозь пустой вымерший город, освещенный лишь мглистым отсветом, что казался рассветной зарей, но зарей не бывший. Через такой город надо идти совершенно иначе. Никогда не знаешь, что повстречается за углом. Брус заглядывал за дома, следил за окрестностями и показывал мне очередное укрытие, до которого я должен был добежать и там присесть. Стоящая под стеной перевернутая тележка для овощей, несколько бочек, подворотня. Лишь когда я пробегал этот участок и укрывался, он добирался до меня и высматривал следующее укрытие. Ночью опустошенный город казался чужим, и я давно не мог сообразить, где я, собственно, нахожусь. Однако Брус знал дорогу и вел меня уверенно, обходя стороной все окрестные храмы и пустые площади. Проходили мы какими-то подворьями, подворотнями и закоулками. Он не останавливался ни на миг, как если бы проходил этим путем ночью сотни раз. Одну площадь мы видели издалека. Там было полно солдат в красной броне пламенного тимена, пирамиды установленных копий, окрашенные в черные широкие мископодобные шлемы с номерами бенхонов, надетые на охранные повязки, охватывающие лбы и щеки.